Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Практика нью-йоркской полиции по досмотру подозрительных граждан, известная как «Stop and Frisk» – «Остановить и обыскать», в ее нынешнем виде была признана Федеральным судом в Нью-Йорке неконституционной. Вопрос об изменении или отмене этой практики стал одним из центральных на предстоящих выборах мэра Нью-Йорка. Этой теме посвящен сегодняшний подкаст «Американских вопросов». Начнем с материала корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что наружный досмотр граждан, в том виде, в котором он осуществляется уже много лет городской полицией, идет вразрез с Конституцией Соединенных Штатов. Это был ответ суда на групповой иск 19 лиц, предъявленный от их имени полицейскому управлению и мэрии двумя правозащитными организациями. Решение это весьма резонансное и юридически, и политически. Достаточно отметить, что она уже стала одним из центральных вопросов повестки кампании по избранию нового мэра Большого Яблока. «Нью-Йорк Таймс» называет его поворотным пунктом современной истории Америки, свидетельством готовности общества пересмотреть всю правоохранительную концепцию последних десятилетий, когда и города, и центральная власть ответили на рост преступности ущищением арестов и обвинительных приговоров, а также более суровыми мерами наказания правонарушителей. Мы попросили прокомментировать это постановление профессора права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тару Гельфман.
Полицейское управление города Нью-Йорка под руководством комиссара Реймонда Келли уже более 10 лет осуществляет мероприятия по профилактике преступлений, которые называются по-английски «stop and frisk», дословно «остановить и обыскать». Если полицейские подозревают человека в преступном замысле, он может задержать его на улице или на общественном транспорте и досмотреть. Причем досмотр этот может быть не только наружный и сводиться к прощупыванию карманов верхней одежды. Даже просить задержанного вывернуть карманы или тем паче сделать это самолично, полицейский вправе, только если он уверен, что в них спрятано оружие или иные предметы, запрещенные гражданскому обороту, например, наркотики. По оценке полиции, других правоохранительных ведомств и многих общественных организаций, это начинание сполна доказало свою эффективность с точки зрения цели, которая перед ним ставилась – способствовать улучшению криминогенной обстановки в Нью-Йорке. Чем выше вероятность того, что покушение на преступление будет заблаговременно пресечено, тем меньше вероятность, что подобная попытка будет предпринята. Так утверждают сторонники тактики «остановить и обыскать». Но не все с этим согласны. Например, Американский союз гражданских свобод дает этой тактике низкую оценку даже в узкоприкладном смысле, как средству предупреждения преступности. Но это вторично. Главное в том, что в этой практике исходно присутствовало противоречие между стремлением обеспечить безопасность граждан и необходимостью соблюдения их личных прав и свобод. И вот теперь федеральный судья Шира Шейнлин определила, что наружный досмотр в том виде, в котором он практикуется нью-йоркской полицией, является антиконституционным. Не сама практика наружного досмотра, а только форма, в которой он осуществляется, сопряженная, по ее мнению, с абсолютно недопустимой дискриминацией граждан по расово-национальному признаку, с предвзятым отношением к меньшинствам, предвзятым по сути, если и не по намерению.
Расизм, в котором Шейнлин обвинила нью-йоркских полицейских, состоит в том, что объектами их наружных досмотров необоснованно и непропорционально часто становятся афроамериканцы и испаноязычные. Если это так, то полиция нарушала 14-ю поправку Конституции, гарантирующую всем американцам равенство перед законом, независимо от расы, вероисповедания и национальной принадлежности. Второе – это то, что полиция, хотя и не столь часто и не столь грубо, нарушала также 4-ю поправку, требующую от охранителей порядка подкреплять любые обыски и личные досмотры судебным ордером, либо, в отсутствие оного, доказательствами преступного намерения у задержанного лица.
Еще в 1968 году Верховный суд подтвердил конституционность практики «остановить и обыскать». Указывалось, что поскольку в этих случаях речь идет не об обыске и не о личном досмотре, а только о наружном, ущемляющем свободу индивида в меньшей степени, чем два первых вида проверки, то достаточным основанием для него может служить подозрение полицейского, что задержанный вынашивает преступный замысел. Доказательств такого замысла закон не требует. Шейнлин же, однако, пришла к выводу, что полиция зачастую действовала абсолютно произвольно, задерживая людей, которых ей не в чем было логически заподозрить.
Как следует из решения судьи Шенлин, действенность полицейских мероприятий, пусть даже очень важных и общественно полезных, и их законность – это два абсолютно разных и независимых явления. Сколь бы эффективны, с практической точки зрения, ни были действия правоохранительных органов, их успешность, по мнению данного конкретного судьи, ни на йоту не в состоянии сгладить их антиконституционный характер.
Шира Шенлин не единственный федеральный судья, придерживающийся мнения, что даже неоспоримый и внушительный успех полицейских мероприятий ничуть не скрадывает их противозаконности. Сторонники этой позиции убеждены, что противоположный подход таит в себе опасность колоссальных злоупотреблений.
И в смысле свобод граждан, как, похоже, думает Шенлин, все тоже предельно дихотомично. Либо они нарушаются, либо нет, и ничего посередине. Зоны серой морали для нее не существует.
В том конкретном деле, которое мы обсуждаем, истцы, как заметила Шенлин, представили суду такую черно-белую статистику в прямом и переносном смысле слова, что ей не оставалось ничего иного, как признать нью-йоркскую полицию виновной в грубейшем попрании 14-й поправки. Так она мотивировала свое решение. При этом, как мне рассказали люди, близко с ней знакомые, Шенлин шла на это решение, прекрасно зная, что с заметной вероятностью оно будет отклонено, если и не первая апелляционная инстанции, в которую уже обратилось правительство Нью-Йорка, то Верховным судом. Для нее это был вопрос принципа.
С профессором права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тарой Гельфман беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А мы продолжим обсуждение этой темы с обозревателем Радио Свобода Брайаном Уитмором. Как правильно это называть, эту практику, stop and frisk? Это остановить и обыскать?
Остановить и обыскать, это самый лучший перевод.
Или наружный досмотр. А объясните мне суть этой практики.
Ну, суть этой практики, это 4-я поправка Конституции, защищать всех граждан от, как написано, неразумной обыски.
От неразумных обысков,
а
да.
Вопрос стоит, что может делать полиция, если они считают, что человек может совершать какое-то преступление. И есть был целый ряд решений, что они могут делать. И сейчас понятно такое, что если полиция считает, что этот человек совершил преступление, готов совершать преступление или собирается совершать преступление, и если он подозревает, что есть серьезные угрозы, тогда он может остановить, обыскать и так далее.
Речь идет только о Нью-Йорке?
Нет, речь идет о Соединенных Штатах Америки, но скандал идет в Нью-Йорке.
Хорошо. То есть, правильно ли я понимаю, что полицейские на глаз пытаются определить, что какой-то человек представляет некую угрозу, и он может попытаться в этот момент остановить и обыскать карман, охлопать.
Да,
вот.
Да, но они должны делать доклад, почему они остановили этот человек, что они подозревали, что человек собрался сделать и так далее. Но почему это сейчас очень спорно? Это спорно, потому что в начале этого месяца, начало августа, судья Шира Шенлин решил, это федеральный судья, решил, что эти политики, как они проводят в городе Нью-Йорк, нарушают 4-я поправка Конституции, вот это неразумные обыски, и 14-я поправка Конституции, которая сказала, что все равны перед законом, и закон должен быть ровный для всех.
А почему речь идет о том, что это не одинаково для всех?
Давайте посмотрим на статистики. От начала 2004 года до июня 2012 года в Нью-Йорке полиция использовала эти практики больше, чем 4 миллиона раз. Но от этих 83% был или афроамериканцы, или граждан из латинско-американского происхождения. Это было этническое меньшинство. 83%.
Но в Нью-Йорке эти группы населения не составляют 83% от жителей Нью-Йорка.
Очевидно, нет. Очевидно, нет. Это даже хуже. Только 6% от этих. Они нашли человека, который собрался совершать преступление. 6% этих обысков был арест, и вот еще 6% был, ну, такое-то административное нарушение. Это значит, что 88% этих обысков человек был просто правослушный гражданин, который просто ходил по улице. Поэтому судья решил, что это неразумнее обыскать, если обыскают на улице просто правослушных граждан, это нарушает Конституцию. И если 83% это обыски, было меньшинство, вот это было или афроамериканец, или латиноамериканец, это нарушает это два очень важные поправки Конституции. Поэтому это было очень-очень важное решение, которое сейчас имеет огромный резонанс в Нью-Йорке.
Что это означает фактически? Полиция уже остановила эту практику?
Нет, они имеют право обыскивать, если они подозревают, что человек не совершил. Но есть серьезные угрозы, что этот человек может совершать преступление. Они должны просто передумать, как они будут это сделать. 83% обысков не может быть либо афроамериканцы, либо латиноамериканцы. Это не может быть. Я не знаю, если они будут начинать обыскивать все белые. Сейчас это, по-моему, не пройдет. Но это, если читать в прессе, я читал очень интересную статью в «Нью-Йорк Таймс» от район Браунсвилл, это восточный Бруклин, совсем афроамериканский район. И люди говорят, что они остановили и обыскивали их 10 раз в день. Вот проходил со собакой, и обыскивали его. Ушел из машины до квартиры. Это дело, которое решил этот суд, это Флойд против Нью-Йорка. Кто такой Флойд? Флойд был человек, который просто открыл дверь на дом, где его квартира находится. А получается, что его теточка был хозяин этого дома. И он просто открыл дверь, и был обыск на него, потому что было подозрение, что он ограбил этот дом. Поэтому это имеет огромный резонанс, и тем более сейчас идет выбор.
Да, давайте поговорим о предвыборной кампании. Готовятся выборы мэра Нью-Йорка. Насколько это часть предвыборной кампании, полемики?
Это большой час, но это не был час полемики. Был один кандидат, Билл де Блазио. Это, как называется, общественный адвокат в Нью-Йорке. Это человек, это был как омбудсман.
Он защищает права неимущих.
Да. И он был один из кандидатов. И это был, он строил его предвыборную кампанию только вокруг этого. Он шел во все афроамериканские районы и сказал, я буду остановить это, потому что это главный вопрос, один из главных вопросов для афроамериканских жителей в Нью-Йорке, потому что это часть их жизни. И они чувствуют себя как в тюрьме в своем собственном городе. Поэтому он сказал, он будет остановить этого, а потом было это решение, и сразу после этого решения он стал на первом месте в вопросе общественного мнения. Сейчас он лидирует. И что это интересно, никто не читал, что он был серьезный кандидат до этого. Сейчас он очень может стать мэром Нью-Йорка. Посмотрим. Это выбор очень непредсказуемый, но этот человек сейчас лидирует. Все остальные сейчас говорят, я тоже против. Почти каждый кандидат сейчас сказал, что они против этого, или что должен изменить эти политики. Единственный, который не против, это нынешний мэр Майкл Блумберг, но не единственный, естественно. Нынешний мэр Майкл Блумберг сейчас говорят, что если остановил эти политики, мы пойдем на прошлом, когда Нью-Йорк был как центр преступления, потому что Нью-Йорк нас действительно стал один из самых-самых безопасных мест в городе в Соединенных Штатах сейчас. Например, если смотреть на статистики, в 80-м году в Нью-Йорке было больше, чем 2000 убийств. Это был самый худший год на статистике. Больше, чем 2000 убийств, это почти 13 по каждой 100 тысяч жителей. Последний год, когда я видел статистику, это в 2011 году. И было меньше, чем 800.
Тут интересно, а когда была введена эта практика обысков остановить и обыскать?
Это начинал при Джулиане.
Насколько это коррелирует, насколько это связанные вещи?
Это связанные вещи не прямой. Когда ситуация в Нью-Йорке изменилась, это когда Руди Джулиани стал мэром. Это был в 1994 году. И Джулиани пошел с большой план вести порядок в Нью-Йорке, потому что до того он стал мэром. Это был просто как военная зона. Если ты пошел в Нью-Йорке в 70-х годах или 80-х годах и пошел сегодня, ты просто не бы верил, что это тот же самый город. Это просто это невероятно.
Я перебью вас. Это речь идет о каких-то отдельных районах или это целиком город?
Целиком город.
Включая Манхэттен.
Ну, это не только Манхэттен. Ну, естественно, сейчас Бронкс — это гораздо более опасно, чем Манхэттен. Но статистика про целый город и в каждом районе...
Пошла вниз.
Джулиани пошел, и он видел такую-то теорию, на английском «broken window»,
разбитое окно.
Это известный социолог Джеймс Кью Уилсон и Джордж Келлинг писал известную статью в начале 90-х годах. Сказал, что если район имеет много, как разбитое окно, если есть много граффити
на стенах, граффити, да, они так и называют.
Тогда, естественно, будет преступление. И надо вести порядок на мелкие преступления. И если вести порядок на мелкие преступления, большое преступление не пройдет. Поэтому они нашли zero tolerance, это нолтерпимость.
Нетерпимость к мелким преступлениям ввели.
Да, абсолютно нетерпимость на мелкое преступление, если человек пошел на метро и не платил.
И перескочил через турникет.
Да. Если, я не знаю, если прилично говорят, но вот писывал на улице.
Помочился на улице.
Они сразу наехали на все эти мелкие преступления и одновременно делал такой-то проверки на этот человек, потому что если человек делает мелкие преступления, очень может быть, что он тоже совершил какое-то более серьезное преступление, и это правда. Поэтому результат этого, Нью-Йорк стал гораздо более безопасный, гораздо более чистый. Но вопрос стоял о гражданских правах и так далее, потому что это такой... Если дашь полиции такой полномочий, они, может быть, много злоупотребления. И было несколько случаев, когда они стреляли людей, которые ничего не делали. Был несколько известный случай. Но на самом деле Нью-Йорк стал гораздо более безопасный, и эти политики стали очень популярны. Это не случайно, что Нью-Йорк — это один из самых демократических городов в стране. Последние два мэра были республиканцы. Вот.
Кстати, а вот этот общественный адвокат, он демократ?
Он демократ. Но это stop and frisk, это остановить и обыскать, это пошел, ну, потом. Это пошел в сегодняшнем форме при Блумберга. А Блумберг защищает этого. И сейчас он хочет, что его police commissioner, представитель мэра в полиции Рэй Келли, это Блумберг хочет, что он баллотировался на пост мэра. Келли сказал, что нет. Недавно был общественный опрос, что если Келли баллотировался, он бы выиграл. Потом пресс выяснил, что сам Блумберг платил за этот опрос. Вот. Поэтому, Блумберг очень не хочет, что Де Блазио стал мэром, потому что он бы вернул. И есть много... Блумберг и его сторонники говорят, что если Де Блазио выиграет, если они приостановили эти политики, это бы вернул Нью-Йорк назад, когда был больше, чем 2000 убийств каждый год. Я считаю, что это не так. Нью-Йорк уже стал совсем другой город. И я не думаю, что это только благодаря этой политике остановить и обыскать, что это стало более безопасным. Все началось раньше, когда, как я сказал раньше, когда Джулиани показывал нултерпимость
к мелким преступлениям. А что считают жители Нью-Йорка? Есть какие-то опросы, которые говорят, ну хорошо, Де Блазио, он сейчас лидирует, но в принципе есть какие-то опросы, которые говорят о том, как жители Нью-Йорка относятся к этой политике stop and frisk?
Ну, я не видел последние опросы, но еще большинство поддерживает, но они хотят, что не будет такое-то злоупотребление, потому что сейчас афроамериканцы, естественно, против. А белые, ну, либеральные белые против, а консерваторы за.
Это центральный теперь вопрос предвыборной кампании. Новый мэр будет менять?
Если Де Блазио выиграет, он меняет. И я думаю, что если любой демократ выиграет. И это очень показательно, что каждый кандидат в демократический праймери будет 10 сентября. Через две недели
с небольшим.
Вот. И республиканцы не имеют серьезного кандидата этот раз. Нет никакого Джулиани, нет никакого Блумберга, который на самом деле не является республиканцем. Вот. Поэтому кто выиграет это праймери, будет следующий мэр. Если Келли баллотировался как республиканец, тогда
у
это
республиканцев
было...
были бы шансы.
Да, но если сейчас похоже, что кто выиграет этот праймери...
У демократов тот станет... будет... кто-то будет...
И каждый из них уже говорил, что они против...
То этого. Есть можно считать, что со значительной долей вероятности, что эта политика будет существенно изменена.
Но это должен быть, потому что суд принимал свое решение. И суд принимал, что это как они используют эти политики в Нью-Йорке сейчас неконституционно. Поэтому сейчас, независимо от кого будет мэр, если Блумберг стал мэром на жизни, он должен будет изменять это. До того, есть новое решение, если Верховный суд
не отменит,
я не думаю, что это будет перед Верховным судом. Поэтому это, по-моему, последняя инстанция. И поэтому это судья говорил, это все. Но это политики может стоять, они просто должны менять этого. Должен быть более общественный контроль над этой политикой. Ну, посмотрим. Мы не знаем, что будет дальше. Потому что это... Если... Как они будут это проводить сейчас? Они могут делать, остановить и обоскурить, но они не могут делать, как они сейчас делают. А в каком форме это будет, мы не знаем. Это очень интересный вопрос.
Отвлечемся от Нью-Йорка. Если это политика по всей стране, то решение судьи по Нью-Йорку, оно может быть распространено на другие города или районы страны?
Ну, естественно. Потому что, если представляешь, если будет аналогичная ситуация в Лос-Анджелесе или в Чикаго, и если человек пойдет в суд, он может цитировать на это решение.
Это прецедентное решение.
Да, это естественно. Это прецедентное решение. До того есть новое решение. Но это решение было особенно о... как это проводить эти политики в Нью-Йорке. Но
потому
это...
что оно, там есть специфические цифры, 83%,
82%. Да. Но если это идет в суд, они могут цитировать на это решение. И...
Ссылаться на это решение.
А если иметь другое решение в разных судах, тогда это может
идти в Верховный суд.
Да.
А таким образом, это в каком-то смысле может послужить изменению вообще полицейской практики по всей стране потенциально.
Я не думаю, что это будет радикальное изменение, потому что все должны действовать в рамке Конституции и особенно в рамке четвертой поправки Конституции по этому поводу. И Конституция очень четко говорит, что вот неразумный обыск запрещено.
Но, Брайан, но что тут касается
что такое разумный, решает суд. Это суд решил, что произошло в Нью-Йорке сейчас, это неразумный.
Но, и поскольку эта практика позволяет полицейским руководствоваться не ордером на обыск, не каким-то судебным решением, а своим неким чутьем в отношении неких людей, подозреваемы они, неподозреваемы, опасны, да. Не опасны, то, соответственно, эта практика, она уже заранее, она не связана с судебным решением, поэтому и именно поэтому...
Я думаю, что эта практика продолжается и в Нью-Йорке, и в других местах. Времени будет такое решение. Сейчас мы знаем 100%, что в Нью-Йорке эта практика, как они проводили эти практики, неконституционная.
И она должна быть пересмотрена.
И она должна быть пересмотрена. Она может продолжаться, но они должны делать, что такие обыски более разумные и более равноправные. Это не наука, это искусство. Знаешь? Поэтому это все, я знаю, что все афроамериканские районы радовались в это решение, но одновременно они были чуть-чуть скептически, что будет такое-то радикальное изменение. И даже много сказал, я не хочу радикальные изменения, потому что я понимаю, что преступление — это проблема. Много людей в этой статье, которую я читал в «Нью-Йорк Таймс» и в «Браунсвилле», говорят, что да, здесь у нас проблемы с людьми, которые торгуют наркотики, и такие ограбления, и мы не хотим, что это будет в нашем районе, мы хотим, что наш район будет безопасен, но мы не хотим чувствовать себя, как мы в тюрьме в нашем районе, поэтому... У меня нет четкого ответа, что будет.
То есть это предмет какого-то внутреннего баланса,
да,
между различными,
да,
настроениями в обществе?
Да. Я думаю, что это самый большой сил нашего общества, что это всегда меняется таким-то образом. Сейчас люди поддерживали эти политики 10 лет назад. А сейчас нет. Сейчас суд признал, что это на самом деле неконституционно, должен измениться. Население любит результат этой политики, но они не любят, как полицей они проводят. Поэтому надо делать какое-то...
Изменение, поправки. Ну что ж, мы вернемся к этой беседе по итогам выборов мэра Нью-Йорка. Беседой с Брайаном Уитмером мы завершаем подкаст «Американских вопросов», который вел Валентин Барышников. Excuse me while I kiss the sky.